вторая дорожка пятой кассеты. Из того же укромного угла магистр видел, как при всем почтении к брату, тощий, робкий молодой человек, невзрачный, несмотря на пышные усы, то и дело отрывал от него взор и с преданностью домашнего животного смотрел на Магдален Сибиллу, которая восседала степенно, настоящей матроной, лениво сложа крупные, ожиревшие и все же детские руки на мощных коленях, в складках серебристо-голубого платья. Он видел этот робко вожделеющий красноречивый взор, и постепенно перед ним открывалась возможность нелегкой, но угодной Богу жертвой несколько утешить муки своей совести. Разве своим скромным и почтительным поклонением в течение долгих герсауских лет он не приобрел известных прав на Магдален Сибиллу? И вот теперь он готов отказаться от них, готов, скрипя сердце, наложить узду на свои желания, готов смириться и безропотно уступить дорогу брату и другу своему Эммануэлю Ригеру. Между тем соборный декан покончил с рассказом и проповедью. И тут произошло нечто неожиданное, а именно Магдален Сибилла с большим опломбом, без колебаний и жеманства объявила, что пример возлюбленного брата якобы Поликарпа Шобера побудил и ее тоже сочинить стихи. Не угодно ли благочестивой сестре и братьям выслушать ее произведение? То, что она затем прочла, были прозаические, унылые, шаблонные, скудные и нудные, морализующие верши. Но слушатели не замечали убожества поэмы. Они были искренне и бесхитростно восхищены, а у советника экспедиции Эммануэля Ригера даже слезы потекли по усам от умиленного благоговения. На обратном пути магистр вызвался проводить советника экспедиции. Тот в привычных ему серых и скучных выражениях восторгался Магдален Сибиллой. Тогда Шобер собрался с духом, откашлялся и растроганно объявил другу о своем решении принести себя в жертву. Белесые глаза советника экспедиции увлажнились, тонким от волнения совсем беззвучным голосом он спросил друга. «Неужто он может надеяться, если он осмелится поднять глаза на столь величавую, почтенную, достославную особу, не отвернется ли она от него, возмутившись такой непростительной дерзостью?» Но Шобер счел возможным ободрить его, и он расцвел. Магдален Сибилла серьезно, но без неудовольствия выслушала его косноязычное от робости предложение. Она попросила дать ей время на раздумье, а потом села за стол, чтобы ответить в стихах. Лучшие часы проводила она теперь, сидя вот так за письменным столом и прислушиваясь к ритму и рифмам. Это увлекательно, это возвышенно и получается весьма складно. Иногда у нее мелькала смутная мысль. Вначале было слово, и слово было Богом. Какая отрада чувствовать, как несут тебя плавно текущие слова, и в непрерывных грезах, качаясь на волнах ритма и рифм, погружаться в Бога. На свете нет порядка, нет меры и лада, одно только одичание, глупость, бессмыслица и грязь. Здесь же и смысл, и лад, и чистота. Здесь можно мягко скользить над мутью, над тиной, над зловещими глубинами, тихо плескаясь и грезя. Мерное плавное покачивание остужает жар, отравлявший прежде кровь, превращает его в безобидное тепло. Вершины и бездны мирские сглаживаются, равняясь по плоским и гладким александрийским стихам. Так сидела она и сегодня, сочиняя ответ Эммануэлю Ригеру. Ее мысли и ленивые желания мягко раскачивались вверх и вниз, постепенно закругляясь многосложными, обстоятельными, бездарными, глубокомысленными строфами в робкое поначалу, а затем более твердое «да». Рифмами скреплялись пространные и подробные аргументы «за» и «против», рассуждения о свободе и долге, словословие закону, порядку, покою и твердому самообузданию. Правда, была минута, когда посреди всех этих несокрушимо здравых и честных доводов разума рифма и ритм отказались ей служить. Мышцы ослабели в безмерной истоме. Она ощутила на себе жаркий взор выпуклых крылатых глаз, настойчивый вкрадчивый голос ласкающе заструился по ней благодатно теплой волной. И на мгновение ей стало ясно, какая убого скудная замена, все ее глупое рифмоплетство. Но она поспешно, как от дурного соблазна, отмахнулась от этого сознания и с мрачной решимостью, с неудержимой фанатической тягой к трезвому спокойствию дописала стихи до конца. Подобный альянс девицы Вейсензе, невзирая на ее явное опрощение, всех немало поразил. Герцогу было досадно, что отныне эдакий глупый школяр и чинуша на законном основании будет лакомиться его объедками. Однако скупостью он никогда не страдал и подарил ей к помолвке поместье Вюртингхейм, знаменитое своим великолепными плодовыми деревьями. Даже Зюс очнулся от своей страстной одержимости. Вот каков мир. Глупо, мелко, скудно, безвкусно и убого, в самой сути своей, все, что на первый взгляд манит сочностью и силой. Впрочем, ведь и она втоптана в грязь и в тину будней Карлом Александром. Ну и что ж, пусть это и не входит в его намерение, пусть он следует лишь собственному внутреннему велению и закону. Так или иначе, но он избавит мир от зловредного и опасного зверя. Ни на миг не явилась у него мысль, что в падении Магдален Сибиллы повинен он. Он велел оседлать кобылу Осиаду и с великим блеском отправился в замок Магдален Сибиллы. Загадочная, неукротимая мощь была в этом мужчине, истерзанном ненавистью и душевным разладом, когда он в последний раз испытывал силу своих чар на женщине. Магдален Сибилла в течение многих дней не могла опомниться от глубокого смятения, в которое поверг ее этот поздравительный визит. «Вашему превосходительству как будто не по душе выбор Магдален Сибиллы», чуть насмешливо спросила герцогиня у Вейсензе. Слова, как всегда, резво слетали с ее пухлых губ. Внезапно повернувшись к нему грациозным ящеричьим личиком, которое под блестящими волосами сияло цветом старого благородного мрамора, она лукаво усмехнулась. «Неужели ей лучше было бы выйти за нашего придворного еврея?» «Да, ваша светлость», — отвечал Вейсензе, — «во сто раз лучше». Это прозвучало из уст изысканного, любезного кавалера таким воплем горечи и злобы, что герцогиня с любопытством и некоторым смущением взглянула на него и, помолчав немного, перевела разговор. В аванзале камердинер Нейфер затворил дверь за вошедшим в кабинет герцога Зюсом. Тут же за спиной финанс-директора вся чопорная важность слетела с него. Лакейская физиономия завистника исказилась грубой, жестокой, бессильной яростью. «Еврей! Вечно еврей!» Правда, как-то раз, пока Нейфер раздевал его, герцог, не помня себя от бешенства, грозился засадить еврея в крепость, 3 года продержать его в кандалах, а потом повесить. Но какой в этом прок? Правителем государства все-таки был и оставался еврей. Герцог бронил его советы, хвалил советы других. Когда же доходило до дела, он неизменно поступал по указке еврея. В другом углу аванзалы на ковре примостился чернокожий. Он отлично видел, как с лица камердинера на миг сползла лакейская маска и в глубине души посмеялся наивной откровенности христианского собрата. Но вслух не вымолвил ни звука, по-звериному застыв в ленивой позе с непроницаемым лицом. Тем временем Зюс делал доклад герцогу. Через 2 дня, считая от нынешнего, заговорщики думают выступить. Все приготовления закончены. По официальной версии, герцог сперва уезжает проинспектировать в качестве имперского фельдмаршала крепости Кель и Филипсбург, а затем думает посоветоваться насчет больной ноги с данцикским медиком Гульдеропом, знаменитым ортопедом. На время своего отсутствия Карл Александр назначает временное правительство во главе с герцогиней, которая очень гордилась такой важной ролью, и в составе министров Шефера, Пфау, государственного советника Лауца, генералов Ремхенгена и Редера. Это правительство за время отсутствия Карла Александра совершит государственный переворот. По занятии всех стратегических пунктов оно опубликует приказ об уравнении в правах католического и лютеранского вероисповедания, об изъятии оружия у населения, об отмене целого ряда параграфов Конституции, о взимании платы за исповедь, об обязательной сдаче серебра в герцогскую казну и прочее. Зюс еще раз вкратце изложил главные положения. Проект должен быть осуществлен в 1 ночь, без каких-либо заминок и препятствий. Карл Александр покидает страну конституционным государем и спустя несколько часов возвращается абсолютным монархом. Стоит только осуществлению проекта затянуться, возникнуть задержкам, препятствиям, кровопролитиям, как все пойдет прахом, и малодушные маловеры окажутся правы. Ибо при всем искусстве иезуитов дальше уже немыслимо извращать Конституцию. Единственный выход – уничтожить ее. Это же делается не постепенно, а одним решительным натиском. Стоит чему-нибудь не заладиться, и уже самый факт применения силы будет истолкован как сознание герцогом и его сподвижниками собственной неправоты. Евангелический корпус накинется на них, и рамки Конституции станут еще теснее и несокрушимее. Если дело дойдет до прямой борьбы, у Конституционной партии окажется много сильных приверженцев по всей империи. Лишь перед молниеносным успешным переворотом склоняется все. Одни с усмешкой, другие со скрежетом зубовным. До сих пор, пока остальные рвались выступить открыто, лично он всякий раз стоял за осторожность и осмотрительность. В данном случае нужно только прямое стремительное нападение, несущее в одном лоне торжество или погибель. С несокрушимой логикой и четкостью Зюс вновь привел герцогу все доводы, давая им научное обоснование. А затем еще вдохновеннее и красноречивее стал доказывать, что, оставив в стороне практические соображения, он даже помыслить не может, как будет поругана идея, прекрасная идея, утверждающая, что княжеская власть дарована от Бога, если ее затреплют и затаскают тяжбами, юридическими уловками, мелкими стычками с Национальной гвардией и жалкой мизерной борьбой. Здесь воистину стоит вопрос – все или ничего? Герцогство естественным путем должно возвратиться в лоно своего государя. Если же нет, значит, вместилище недостойно столь великой идеи. Задыхаясь, захлебываясь от скрытого гнева, внимал ему Карл Александр. Еврей прав, как всегда прав, и до чего же хорошо выразил он свою мысль. Но в какие глубины умеет он заглядывать? Прочь, прочь его, уничтожить навеки, ввергнуть во мрак. Как это он выразился? Вместилище недостойно столь великой идеи. Какое вместилище? Конечно, быть не может, чтобы проект потерпел крах. Но тем не менее, какое такое недостойное вместилище? Страна? Или же... И еврей посмел это вымолвить? Или же это он сам, государь? Ну да, он все смеет. Под учтивой раболепной образиной прячется измывательски наглое, презрительное, подзадоривающее сомнение. Долой бессовестно дерзкого мятежника. Он во сто раз хуже меднолобых, тупоумных парламентских смутьянов. Те просто завзятые ослы. Этот же ухмыляется, лебезит, а сам все видит, все понимает. Его насмешливые, безостенчивые сомнения отравляют душу. Так прочь его, уничтожить, навеки ввергнуть во мрак. «Ваша светлость уже изволили избрать пароль?» — спросил невозмутимый, деловитый голос еврея. «Да», — сказал Карл Александр по-военному кратко и резко. «Наш пароль — дерзаю». Удивленно, с легкой одобрительной усмешкой, взглянул на него Зюс. «Дерзаю». То была смелая, наглая, почти гениальная шутка. «Дерзаю», — сказал Эбергард Бородатый, и первый из германских государей даровал своему народу конституцию. «Дерзаю», — гласила надпись на кедровом древе, привезенном им из крестового похода. Не было дома во всем герцогстве, где бы ни висел его портрет с этим атрибутом. Под этим отважным лозунгом он отрекся от большей части своих прав и возвратил их народу. И не было в стране человека, кто бы, даже не зная по-латыни, не понимал слова «дерзаю», ибо оно было основой Конституции и всех гражданских свобод. И это самое «дерзаю» избирал теперь Карл Александр паролем к уничтожению, установленной его предком Конституции, к захвату власти и водворению открытого абсолютизма на месте широкой демократии. Черт побери, тут мало было мужества, тут потребовалось и остроумие. Молодец, Карл Александр. Торжествующий, окрыленный, отправился Зюс домой. Он сделал этого человека таким, каков тот стал теперь. Он зажег в нем огонь, он превратил порывистое, похотливое, грубое животное в истинного государя. О да, он избрал правильный путь. Как недостойно и глупо было бы тогда прямо вцепиться ему в горло. Теперь же он выпистывал свою жертву, он поднял ее достоинство и ценность. Священнослужителю и Богу неугодно отощавшее животное. Жертва, чью кровь он готовится принести в дар, достаточно упитана. Он шагал у себя по кабинету, радостно возбужденный. Все свечи были зажжены даже в прилегающих комнатах. Как это говорил Раби Габриэль, на каждом празднике, которым вы чтите умершего, присутствует он. Вокруг каждого изображения, которым вы запечатлеваете его, реет он, внемлет каждому слову, которое раздается о нем. Всеми помыслами, всей кровью, всеми силами души призвал он умершую. Но она не шла. Лишь в туманной мгле она смутно виделась ему. Теперь же он уготовил ей праздник жертвоприношения, на который должна же она, должна прийти. Не только телесно принесет он ей жертву герцога, но и душу его он так обработал, чтобы она рассталась с телом в тот самый миг, когда ее честолюбие распустится пышным цветом. А душа честолюбца воплощается в пламя, разметавшись пламенем, тысячекратно раздирает каждую секунду на протяжении новой вечности. «Приди, Ноэми! Приди, дитя, прекраснейшая, чистейшая лилия долины! Приди ко мне! Из обломков разрушенного королевства готовлю я тебе пир, настоящего монарха приношу я тебе в жертву и душу его превращаю навеки в разметавшееся пламя. И вот я зову тебя, Ноэми, дитя мое, приди, голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса. Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно». Он остановился, опомнился. Ах да, он позабыл еще об одном. Он не хотел, ни в коем случае не хотел, чтобы кому-нибудь могло показаться, будто он сочетает свою месть Карлу Александру с заботой о личной своей безопасности или даже прибыли. Ни в других, ни в себе самом не должен он допустить и тени подобного подозрения. Если из его замысла неожиданно возникнет польза для страны, то это дело второстепенное, которого он и не думал добиваться, не думал избегать, но для себя лично он заранее хочет уничтожить всякую возможность выгоды. Он существует ради того, чтобы напитать соком и туком душу князя Вюртембергского, Карла Александра, а когда она набухнет от соков, раздавить ее. Ради этого искупительного жертвоприношения он существует. А что будет потом? Ах, как это безразлично и ничтожно! Он призвал к себе магистра Шобера. Тот явился перепуганный, заспанный, в страхе, что финанс-директор подвергнет его совесть новым испытаниям. Жалкий, в длинном до пят шлафроке, в попыхах не успев одеться, стоял он и глядел на своего господина круглыми, боязливыми ребячьими глазами. Зюс был на редкость бодр, весел и добродушен. Он осведомился, почему медлит появлением в свет сборник стихов магистра, раз деньги уже давным-давно посланы в печатню. «Как изволили почивать, ваша светлость?» — закричал попугай Акиба. Магистр пробормотал, что он уже правит корректуру, и недели через 2-3 его поэмы выйдут в свет. Зюс, без всякого перехода, положил ему руку на плечо, лукаво ухмыляясь, скривил рот, сказал фамильярно, игриво. «Плохой ты протестант, магистр, черт меня побери!» Тот, дрожа, пролепетал что-то невнятное, а он продолжал. «Я по своей расчетливой еврейской морали на твоем месте решил бы так. Если я предам еврея, то предам одного единственного, и притом еврея. Если же я не предам еврея, то предам целый миллион евангелических христиан». А потом пошел бы и все до мельчайших подробностей рассказал бы штурму или егеру, или еще кому-нибудь из Совета 11. «Я нахожу твою верность и скрытность прямо-таки вопиющими, магистр». Якоб Поликарп Шобер, весь дрожа, стоял на ярком свету, не решаясь отереть холодный пот, который струился по бледным, пухлым ребячьим щекам, и уставясь пугливыми, растерянными глазами на еврея. «А теперь ты, наверное, считаешь меня сумасшедшим?» После паузы добродушно спросил тот. «Нет, магистр, я совсем не сумасшедший», — сухо продолжал он, немного помолчав. «Во всяком случае, не больше, чем всякий другой». В ярко освещенной комнате воцарилась мертвая тишина. Снаружи донесся тяжелый шаг ночного дозора. Зюс сел, съежился точно в ознобе, хотя комната была жарко натоплена, и, казалось, совсем позабыл о замершем в странной, неестественной позе Шобере. Внезапно заговорил вновь. «Я помогу тебе разрешить твои колебания. Ступай к господам-парламентариям и скажи им. Время — ночь на вторник, пароль — дерзаю. И если они хотят обойтись без кровопролития, да так, чтобы весь проект попросту рухнул, точно марионетка на перерезанной проволоке, Пускай пошлют в понедельник вечером депутацию в Людвигсбург. Мамилюк будет ждать их у бокового входа в левое дворцовое крыло и проведет к герцогу. Пока Зюс все это излагал, обстоятельно и деловито, у Шобера глаза на лоб полезли от напряженного внимания, недоумения и растерянности. «Одного только я требую от тебя», — продолжал Зюс прежним деловито-бесстрастным тоном. «Ты должен клятвенно обещать мне, что никогда ни единая душа не узнает, что я сказал тебе об этом, а тем паче, что я тебя послал». «Ваше превосходительство», — пролепетал наконец Шобер, — «я не понимаю вас. Я ничего решительно не понимаю. Я так счастлив, что Господь подвигнул вас на спасение евангелической веры. Но коль скоро еретический проект постыдно рухнет, а никто не узнает, что его провалили вы, тогда ведь, с позволения вашей милости, Лантак прежде всего привлечет к ответу вас. Я, конечно, не силен в делах политических, но тогда даже сам герцог не защитит вас». «Нет, герцог не защитит меня», — сухо сказал Зюс. «Не надо тревожиться об этом, магистр», — добавил он мягко, приветливо, чуть не по-отечески. «Уж очень потешный получается камуфлет. Герцог-католик хочет обратить в католичество протестантскую страну, а еврей скорее готов идти на виселицу, нежели допустить это. Этому не придашь ладу каким-нибудь поэтам». Колени подгибались у якобы Поликарпа Шобера, когда он после этой беседы, шатаясь и волоча полы шлафрока, брел по темным коридорам дома. А у себя в комнате он метался из угла в угол до самого утра. Все для него было неясно, смутно, туманно. Одно он осмыслил твердо. Господь все-таки избрал и отличил его. Без устали шагал он по комнате, подолы кисти шлафрока подметали пол. Старая серая кошка проснулась и поплелась за ним следом. Это была избалованная старая кошка. Она желала, чтобы он взял ее на руки или, как обычно, положил с собой в постель, и поэтому мяукала. Но он шагал взад и вперед и не слышал ее. А еврей, когда ушел магистр, потянулся, обнажил крепкие зубы. Перед висевшим над письменным столом портретом герцога, на котором Карл Александр собственноручно своим размашистым почерком сделал очень милостивую надпись, он остановился, промолвил тихо: «Прощай, Людовик XIV. Прощай, германский Ахилл». И еще раз резче: «Прощай, германский Ахилл. Прощай, Людовик XIV». Уже не дитя владело его мыслями. Это было сведение счетов между ним и герцогом. Дитя тут было ни при чем. Зюса несло по волнам темного, дымно-красного моря, заполнившей ум и душу ненависти. Как оно бурлило, как своим шумом проникало в уши и сердце, какой у него был одуряющий сладостный запах. Он слышал вопль ярости насмерть обманувшегося герцога, видел налитый кровью взгляд человека, у которого он вырывал из рук цель всей его волевой, дерзновенной жизни, как раз когда тот со вздохом радости собрался впиться в нее пальцами. Какое торжество прижать коленом грудь врага, какое торжество и отрада сдавить пальцами горло врага, чтобы рот его ловил воздух, точно дар Божий, стискивать все крепче, не спеша, вперив насмешливо победный взгляд в угасающий взор врага. Вот это жизнь! Вот ради чего стоит жить! В его безумные сладостные мечты внезапно пугающе беззвучно проскользнул живой человек. То был атман чернокожий. Он поклонился, доложил, что герцог отдал приказ генералу Ремхенгену. «Какой приказ?» «Список. Ах да, список подлежащих аресту, который был составлен самим Зюссом для герцога. Но вряд ли Карл Александр станет сообщать ему среди ночи такую несущественную весть. Мало вероятнее. Скорее, у самого чернокожего есть более важные секретные донесения». Внимательно вгляделся Зюс в его непроницаемое лицо. И вот уже тот начал перечислять имена. «Иоганн Георг Андре, Иоганн Фридрих Беллон». «Ага, список подлежащих аресту в строго алфавитном порядке. Но к чему это? Он и так все знает, ведь он же сам составлял список». Чернокожий перечислял дальше. «Йозеф Зюс Оппенгеймер». Зюс не дрогнул. «Фридрих Людвиг Штофлен. Иоганн Генрих Штурм». Дойдя до конца списка, чернокожий не произнес ни слова, поклонился и ушел. Оставшись один, Зюс почти весело засвистал сквозь зубы, улыбнулся. Приятно иметь еще одно подтверждение. Это искренне его позабавило. Бог-свидетель и шутник же этот Карл Александр. Хоть бы он дал Ремхенгену особый приказ о его аресте, а то просто так внести его в общий список, в его собственный, им составленный список. Это поистине княжеская шутка. Он представил себе, как они оба, герцог и Ремхенген, сидят, нагнувшись над списком, как герцог неуклюжим размашистым почерком выводит «Йозеф Зюс Оппенгеймер, финанс-директор». И как потом они, государь и генерал, безмолвно переглядываются, герцог злобно усмехаясь, Ремхенген широко осклабясь. «Гуманный Карл Александр, благожелательный, великодушный государь, вот сидишь ты и потешаешься над своим глупым евреем, который исправно добудет тебе прямо с неба корону, а ты в награду засадишь его в крепость. Эге, поздно спохватились, ваша светлость. Твой еврей взобрался на ступень выше, уже успел накинуть тебе на шею петлю и потешается над твоей наивной утехой. Эх ты, монарх, великий государь и герой! Эх ты, похотливый, тупой глупец и насильник! Убийца и негодяй!» Без устали шагал он по кабинету и лихорадочно думал. Припомнил, как однажды он играл с собакой, отнимая у нее пищу, всякий раз, как голодный пес пытался схватить ее. И, наконец, тот прибольно укусил ему руку. Он ясно видел жгучую ненависть и кровавое бешенство в глазах животного, которое раздразнил, всякий раз обманывая его ожидания. «С тобой, Карл Александр, я играю более жестокую игру. У тебя я отнимаю более сочный кусок. Готовься к прыжку, как зверь, учуявший добычу, пожирая ее алчным взором. Пиль, герцог, пиль, государь мой и повелитель». Двое суток, еще не полных двое суток, всего 45 часов. Улыбка явственнее обозначилась на его губах, одиноко шагал он по горящей свечами анфиладе зал. Вдоль стен белели мраморные бюсты Гомера, Аристотеля, Моисея и Соломона. Под миниатюрными пагодами прогуливались китайцы с длинными косами. На потолке раскинулся многофигурный триумф Меркурия, витрины сияли драгоценными безделушками, а у себя в позолоченной клетке попугай Акиба кряхтел «Бонжур, мадам!». Но одинокий человек, без устали бродивший по освещенным залам, не слышал и не видел ничего, до краев переполненный своими мыслями, видениями, мечтами. А в тот же час мамелюк, воротясь во дворец и растянувшись на коврике в углу герцогской опочивальни, слышал, как в тяжелом сне стонет, мечется и хрипит Карл Александр. Был уже поздний вечер, когда учитель наш, рабби Габриэль Оппенгеймер ван Страатен, прибыл в Гамбург, в дом своего друга, учителя нашего, рабби Иоанатана Эйбешюца. Дом был полон посетителей и почитателей, пришедших за советом, и хотя ученики непрестанно втолковывали им, что рабби погружен в книги, в размышления, и нет надежды, чтобы он их принял, они не отступали, в чаянии хотя бы лицезреть его. Многие издалека явились повидать его, из прежних его общин – Кракова, Меца, Праги, и еще из более отдаленных мест, из Прованса и даже с берегов Черного моря. Ибо имя рабби Иоанатана Эйбешюца, гамбургского раввина, благоговейно чтили вплоть до самых дальних краев. Но и поносили, и жестоко ненавидели его вплоть до самых дальних краев. Он, как издевался над ним учитель наш рабби Якоб Гершель Эмден, амстердамский раввин, как раздирал его в клочья холодной насмешкой, раз и навсегда заклеймив его, как врага Израиля, Талмуда, раввинов и слова истинного. Рабби Иоанатан Эйбешюц это имя раскалывало пополам все иудейство. Во всех школах, молельнах, на всех соборах имя это вызывало распри, благословение и словословие, насмешки и проклятия. Что же это был за человек? Был ли он из числа тех ученых-талмудистов, которые рьяно, придирчиво, крикливо защищают обрядность, ожесточенно торгуются за каждую букву, в яростно-упорных спорах пять за пятью отстаивают высокую твердыню закона? Может быть, познания философии, истории, математики, астрономии источили в нем подлинную, словом и делом освященную веру, научили презирать и осмеивать раввинские навыки? Действительно ли верит он в учение Каббалы, следует ему, признает себя тайным последователем и преемником Мессии Саббатая Цеви, благословляя, кляня и творя чудеса именем этого Спасителя? Примечание. Саббатай Цеви. Годы жизни 1626-1676. Фанатик, объявивший себя мессией, пришедшим спасти еврейский народ и восстановить его былое величие. У Саббатая Цеви нашлось множество сторонников среди евреев, и саббатианское движение охватило разные страны Европы и Малой Азии, несмотря на осуждение и проклятие раввинов. В 1666 году Саббатай со своими последователями отправился в Константинополь, чтобы свергнуть турецкого султана и стать царем Палестины. Там он был схвачен и посажен в тюрьму. Султан угрожал ему расстрелом, но Саббатай, потерявший все свое мужество, согласился перейти в магометанство и был помилован. После этого большинство сторонников от него отреклись. Однако в отдельных странах продолжала существовать секта саббатианцев, культивировавшая различные каббалистические теории и придававшая переходу Саббатая в ислам особый мистический смысл. По примеру своего учителя, многие саббатианцы переходили в магометанство. Зачем же он тогда публично проклинает последователей Саббатая и торжественно предает их отлучению? И тут же посылает сыновей своих в Польшу к франкистам, фанатичным последователям этого сомнительного мессии. Правда ли, что этот ревностный, правоверный учитель-талмудист шлет письма французским кардиналам, отцам и иезуитам в Рим, прося их сделать его цензором древнееврейских книг? Если не в насмешку, то для чего же тогда поручает он защищать от всяческих нападок свою строгую раввинскую ортодоксальность никому иному, как гельмштетскому профессору Карлу Антону, бывшему своему ученику, а ныне ставшему христианином и ревнителем христианского вероучения? Низко склонились ученики рабби Ионатана перед рабби Габриэлем. «Мир тебе», — сказали они, и замкнутая дверь учителя распахнулась перед ним. Благостно сидел под светом лампы в своей рабочей комнате рабби Ионатан Эбишуц, мудрейший и хитроумнейший из людей. Ласково, кокетливо, слегка иронизируя над самим собой, он улыбнулся из-за огромной, белой как кипень бороды, разросшейся скорее вширь, чем в длину, чуть заметно раздвоенной по обычаю каббалистов, и радостно приветствовал безбородого, окаменевшего в угрюмой тоске пришельца. Все в рабби Ионатане, несмотря на подчеркнутую величавость, было округлым и располагающим. Длиннополый кафтан тяжелого драгоценного шелка мягко облегал его. Из широкого рукава высунулась для приветствия очень маленькая белая холеная рука. Из-за пышной белой волнистой бороды ласково улыбалось румяное, совсем не морщинистое лицо. Лишь над кругленьким носом и приветливыми, проницательными, лукавыми и все же глубокими карими глазами отвесно врезались в белый мясистый выпуклый лоб три борозды, образуя букву «Шин», зачинающую священнейшее имя Божие Шаддаи. «Да не посетует и не прогневается на меня, брат мой и господин!» — приветствовал он гостя на древнееврейском языке. Он улыбнулся, и в улыбке его была мудрость, и безволие, и кокетство, и сознание вины, и даже капелька лукавства. Но все покрывало чарующая, умиротворяющая любезность. Однако на рабби Габриэля его чары не действовали. Чересчур большие, блекло-серые глаза над маленьким приплюснутым носом излучали беспредельную печаль, а от тяжелого, широкого и невысокого лба, нависшего над густыми бровями, исходила гнетущая скорбь. Но рабби Ионатану Эйбишуцу хотелось оградить себя от этой скорби. «Читал ты?» — спросил он беспечно, почти ласково. «Читал ты, Габриэль, новый памфлет этого... как бишь его? Ну, этого, Краснобая». Речь шла о главном труде Якоба Гершеля Эмдена, амстердамского раввина, яростнейшего его противника. «Вот уже 12-й пасквиль, по одному на каждое колено Израилева, которым разразился против меня этот милейший человек», — продолжал он, и карие мудрые лукавые глаза его засветились веселой насмешкой. Якоб Гершель из Амстердама стал почитателем 12-конечной звезды. Маленькой холеной рукой он перелистал большие страницы памфлета. «Жалкий пошляк», — сказал он с сочувственной иронией. «Все-то ему должно быть понятно, просто и ясно, как день. Ему, скудоумному, холодному насмешнику, не понять, что засушенный цветок становится сеном на потребу мулу». Строчит послание. Доказывает, что Зогар — апокриф, что рабби Симон бен Иохаи никак не мог его написать. Вопит «подделка», как будто важно, чья рука писала, а не чья душа направляла руку. Он покачал головой, и хитрая усмешка мелькнула на благостном лице, с белой, как кипень, волнистой бородой. Но тон его не встретил отклика у раби Габриэля. «Почему ты отринул учеников Сабатая?» — спросил он скрипучим голосом. «Почему ты петляешь, увиливаешь, отпираешься? Почему ты поручил Гою защищать тебя глупыми, нелепыми софизмами? Почему не сложишь с себя свое звание? Неужели тебе так важно быть гамбургским раввином и видеть свой дом полным людей? Почему ты...» И в голосе у него было сожаление и угроза. «Почему ты отринул самого себя?» И Анатан засмеялся коротким располагающим смешком из недр своей благостной бороды. «Брось, Габриэль», — сказал он, — «за 2 года ты не стал мягче, а я не стал суровее. Я мог бы возразить тебе, не все ли равно, кто он будет, еврей ли, или гой, или мусульманин, если ему открыт вышний мир. Я мог бы возразить тебе, хорошо, Карл Антон, мой ученик, крестился, но разве не больше общности и близости у меня с ним, чем с Рэб Якобом Гершелем Эмденом, хоть он и правоверный еврей и хитроумная ученая голова, но при этом, к сожалению, ограниченный и скучный человек, слепой к видению вышнего мира и глухой к голосам его. Я мог бы возразить тебе, мессия Сабатай Цеви сам перешел в мусульманство во имя спасения идеи и принципа, а его ученик Франк крестился. Почему же мне не позволено принять обличие неумолимого рабби с угрозой на устах и улыбкой в сердце, изрыгающего против самого себя бесплодные проклятия? Я мог бы возразить тебе, быть мучеником легко, куда труднее идеи ради выставлять себя перед людьми в сомнительном свете. Вот что мог бы я тебе сказать. Но лучше я ничего не скажу». Он встал, приветливый, величавый, в длиннополом шелковом кафтане, подошел к приземистому, хмурому, старомодно по-чиновничьи одетому старику. «Я признаю, я слаб, я безрассуден и суетен», — очень ласково и как-то по-детски простодушно сказал он. «Рок был ко мне благосклонен, сделав меня сосудом великой мудрости. Я мог бы стать тем руслом, по которому струятся могучие потоки от мира вышнего к миру низшему, и веет дыхание Божье. Но я оказался негодным, бренным сосудом. Никто глубже меня не сознает и всем своим нутром не ощущает, какой блаженный покой обретем мы в Боге, сколь суетны, обманчивы и тленны блага низшего мира. Но я неустанно вновь и вновь стремлюсь назад, в этот низший мир. Знание прекрасно, знание по ту сторону отдел мирских. Кто обрел знание и покой, тот огражден от новых тягостных воплощений души. Дела мирские безрассудны, дела мирские глупы, грязны, животны и оставляют по себе горечь и пустоту. Но я неустанно стремлюсь к делам мирским, к суетности и к тщете. Позволь мне быть глупым, дорогой мой друг, позволь мне быть грязным и уподобляться животному. Позволь мне больше заботиться о бороде своей, нежели о душе». И он закончил дерзновенной шуткой. «Душу свою я найду и отмою от скверны через мириады лет, но кто поручится мне, что я второй раз найду такую великолепную бороду?» Плавно текли эти кощунства с ласковых, елейных, красноречивых уст мудрого, легкомысленного, заблудшего рабби. Собеседник слушал их, хмурый, окаменелый, невозмутимый. И вдруг перед ним встала картина. Камень, пустыня, потрескавшиеся льдины, нежный дразнящий блеск вверху, нависшая туча, полет коршуна, мрачное и дикое своеволие гигантских, низвергнутых на льдине глыб. Ошеломленный видением, он понял, то же расстояние здесь и там. Недаром предчувствие погнало его от человека, которому он был обречен, к этому, другому человеку. У голых, бесстыдных грудей Лилит покоился тот, но стремился он и тянулся к миру вышнему. Среди святых и праведников в серебристой бороде Симона бен Иохаи покоился этот, но алкал он сосцов Лилит. Та же картина, то же подобие. Но тот человек был ближе к совершенству, чем этот. Он не стал отвечать, когда Ионатан наконец умолк. «Мир тебе, брат мой и господин», — сказал он только и ушел в отведенный ему покой. Ионатан поглядел вслед его плотной, круглой, чуть согбенной спине. Благостная, беспечная улыбка постепенно исчезла. И, несмотря на белую, как кипень, бороду, вид у него был менее величавый и самоуверенный, когда он вновь сел за свои книги и пергаменты. Усталый и возбужденный Карл Александр откинулся на подушке кареты. Он ехал в Людвигсбург, чтобы оттуда отправиться за границу и лишь по завершении переворота возвратиться домой. Он провел два утомительных дня в сплошных карнавальных празднествах, которые, невзирая на Великий пост, были устроены двором в честь имперского графа Пальфи. Граф прибыл в качестве особо уполномоченного Венского двора. Это было весьма милостивым вниманием со стороны императора, желавшего тем самым показать, что он закрывает глаза на предстоящий государственный переворот и заранее санкционирует его. На рассвете Карл Александр простился с герцогиней. Эту ночь он провел с ней, безудержно похваляясь своими грандиозными замыслами и уверяя ее, что она последнюю ночь проводит незначительной немецкой княгиней. Отныне она займет подобающее место среди европейских монархинь, и вскоре, надо полагать, ее будут именовать иначе, нежели незавидным титулом светлости. Жарким, возбужденным шепотом внушал он прекрасной ногой женщине свои мечты. Она слушала его чуть насмешливо, но все же была захвачена его пылом, и на жаркие объятия откликалась жарче, чем обычно. Усталый от насыщенного, многозначительного прощания, чуть осовев, но дрожа от возбуждения, откинулся он на подушке кареты. Обычно он с полным хладнокровием шел навстречу любой авантюре, даже не вздрагивал, когда под ним падал подстреленный конь. А нынче, что за чертовщина, по всему телу пробегает озноб, точно муравьи завелись у него под кожей. Хорошо еще, что графа Пальфи он отправил вперед, и можно хоть немного побыть одному. И нога проклятая, упорно и надоедливо ноет. Чему удивляться, погода на редкость гнусная, то солнце, то снег, то снова слепит яркое солнце, все вперемешку. Дул сильный сырой ветер, обрывки облаков бешено мчались по небу. К тому же впереди, в Эгласгейме, был пожар, и отблеск огня раздражал лошадей. Смутное воспоминание мелькнуло у Карла Александра. Медно-красный, как сейчас зарево пожара, кривился рог молодого месяца, а из темного враждебного леса веяло потусторонним ужасом. Мертвая девочка белела на земле среди цветов на резком ветру. Глупое воспоминание. К чему оно? У него сейчас, видит Бог, найдутся мысли поинтереснее. Вот и Людвигсбург. Но и тут ни минуты покоя. Курьеры, донесения из дальних крепостей, разговоры с Шефером, Ремхенгеном, Пфау, заботы, суета. Хоть бы замолчала эта окаянная музыка. А ведь он сам распорядился, чтобы перед апартаментами меломана графа играл оркестр придворного театра. Он вдруг почувствовал голод. Потребовал бульону, хотел выпить его залпом, но обжегся и швырнул чашку об стену. А тут еще жалобный стон набата над пожарищем в Эгласгейме. Порывистый ветер, дымящие камины, по всему дворцу дребезжат оконные стекла, хлопают двери. А в придачу ко всему — оркестр. Герцог места себе не находил. Музыканты и актеры хихикали из-под тишка. Лихорадка его треплет, как перед премьерой. Так, наконец, подошел вечер. В Штутгарте в этот вечер было очень тихо. Нигде не зажигали огня. Но в темноте слышался топот многих ног. Заглушенное брецание и стук, шепот, беготня. Все горожане знали, что настал решительный час. Сообщение Шобера возымело действие. Все были вооружены, все были насторожены, полны глухого гнетущего ожидания. Хоть и робели, но готовы были дать бой. Никто в Штутгарте не спал в эту ночь, кроме малых ребят. Люди в сотый раз повторяли одно и то же на ухо соседу, кляли, желали, боязливо, но храбрясь перед другими, пробовали оружие. И ночь была исполнена настороженной готовности. Между тем в Людвигсбургском дворце зажгли все свечи. Перед отъездом за границу герцог давал придворный бал в честь чрезвычайного посла императора графа Пальфи и вюрцбургских советников. Общество собралось немногочисленное, приглашены были исключительно лица, осведомленные о предстоящем государственном перевороте. Очень много военных, среди них оба Редера, генерал и майор. Ухмыляясь, пригласил Карл Александр шумливого, усколобого вояку в Людвигсбург. Конная национальная гвардия нынче ночью обойдется без командира. Не откликаясь на шутку, он очень серьезно относился к своим обязанностям. Выпучив глаза и застыв с поднятой под козырек уродливой, затянутой в перчатку лапой, майор поблагодарил за лесное приглашение. Высовывая из гигантских допотопных брыжей сизо-багровое костлявое лицо с ястребиным носом, Дон Бартолеми Панкорбо озирал залу. Одряхлевший Вейсензе держался все время поближе к Зюссу. Умные глаза его щурились, он принюхивался, он чуял адский пламень, бурю, катастрофу. Сам Зюсс был блистателен, как в лучшие свои времена. Выпуклые крылатые глаза его поспевали всюду. Он был галантен, остер, горделив. Его уверенное победоносное настроение шло вразрез с тревожной неуравновешенностью Карла Александра. Минутами в глаза Зюсса погружался темный, звериный взор мамелюка, который ранее, склоняясь в низком поклоне, молча выслушал его краткие, данные шепотом, распоряжения. И теперь взгляд одного подтверждал торжествующее ожидание другого. Поздним вечером в Штутгарте должны были начаться аресты главарей Конституционной партии, и одновременно в пределы герцогства должны были вступить вюрцбургские и баварские вспомогательные войска. До прибытия курьера с известием о благополучном выполнении этой части плана Карл Александр думал провести время с гостями, а затем, успокоившись, пойти спать. Он отдал приказ, чтобы в опочивальне его ждала новая певица, мадемуазель Тереза, бойкая особа с огненными глазами и горячим телом. За последние 2 года он приучился перед первым свиданием с новой любовницей прибегать к возбуждающим средствам. Он непременно желал поразить каждую новую любовницу необычайной своей мужской доблестью. Сегодня, после прощальной ночи с Марией Августой, он велел чернокожему увеличить дозу. А курьера с радостной вестью все не было да не было. Тревожное ожидание герцога дрожью отзывалось в гостях, трепетало по всему залу. Снаружи буря бушевала с прежней силой, дождь временами с градом барабанил в окна. Запах дыма от неисправных труб так и не удалось выветрить. Как ни ярко горели мириады свечей, как ни гремела музыка, как ни усердно разливали отменные вина из самых старых бочек, как ни сияли параднейшие наряды и нарочито праздничные улыбки, но кроме лихорадочной, судорожной веселости ничего не получалось. Карл Александр в кругу гостей громогласно задавал милостивые вопросы и тут же, не дослушав ответа, оборвав на полуслове, задумывался. Мамелюк неслышно приблизился, доложил, что мадемуазель Тереза уже в будуаре. Герцог бесцеремонно заявил: «Ничего, девка подождет», и сел с Зюссом за игорный стол. Мамелюк принес ему в серебряном кубке возбуждающий напиток и застыл перед ним в смиренной позе. «Крепко ты его заварил?» — спросил Карл Александр. «Да, ваша светлость», — хрипловатым, бесстрастным голосом отвечал мамелюк. Карл Александр залпом проглотил питье. Продолжал играть, много выиграл, но оставался безучастным, отсутствующим. Распахнув парадный зеленый мундир, то опираясь рукой на обтянутое желтыми рейтузами колено, то теребя золотую цепочку, он делал большие паузы между взяткой и ходом. «Что же это курьер не едет?» — волновался он. «Буря, бездорожье», — успокаивал Зюсс. Чернокожий приблизился вновь своими неслышными скользящими шагами. Доложил, что девица дожидается. «Пускай пока разденется», — рявкнул герцог. «Не могу же я с чертями притащить сюда курьера». Кружок почтительных зрителей сопровождал игру несколько натянутыми, принужденными остротами. Герцог побил карту противника и снова сгреб кучку дукатов. «Придется тебе вернуть сегодня часть того, что ты у меня награбил, еврей», — засмеялся он. «Сегодня мне это доставит особенное удовольствие», — отвечал Зюсс. Неблагозвучный голос майора Редера прорычал. «Еще бы! Лицом к лицу с противником еврею не так-то легко его надуть». Издалека, бумажками да уловками, не глядя человеку в глаза, орудовать куда удобнее, так? Следующую партию Зюсс проиграл снова. Увидев в кружке придворных архитектора Ретти, герцог заметил ему: «Если мне и дальше так будет вести, можно, пожалуй, перестроить галерею, как ты проектировал». Архитектор громко и подобострастно захохотал. «А камня-то еврей все равно не отдаст», — неожиданно заявил Дон Бартолеми Панкорбо своим глухим замогильным голосом. Все с вожделением уставились на солитер, украшавший палец финанс-директора, и точно зачарованные смотрели, как сверкает и переливается всеми цветами радуги изумительный камень. Снова за спиной герцога очутился мамилюк. Доложил. «Прибыли». Карл Александр с притворной небрежностью швырнул карты, подвинул к Зюссу внушительную кучку выигранных денег. «Получай, еврей. Галерею потом перестроим. А это я тебе дарю». Зюсс, почти добродушно иронизируя, думал. «Вот как». Даром он ничего не принимает, платит мне, и даже с процентами, полагая, что я помог ему достигнуть цели. А потом упрячет меня в каземат и заберет обратно плату вместе с процентами. Он поглядел на герцога в упор, и тот, подчиняясь его настойчивому взгляду, сказал небрежно. «Можешь сопровождать меня». Чернокожий впереди, затем хромая, отдуваясь весь красный, Карл Александр, позади упругой походкой матово-бледный, окрыленный, помолодевший Зюсс. Сперва по аванзалам, сквозь шеренги почтительно склоненных лакеев, дальше пустынными коридорами, по которым проносилось лишь порывистое дыхание бури, в противоположное крыло двора, где были расположены личные апартаменты герцога. Рабочий кабинет, маленький будуар, опочивальня с ожидающей женщиной. Мамилюк распахнул дверь рабочего кабинета. Ни курьер, которого ждал Карл Александр, находился там. Там находились четверо незнакомых ему мужчин. Двое из них — старые, седовласые, тощие, длинные, как очиненные гусиные перья. Двое других — коренастые, с грубоватой простонародной повадкой. Все четверо молча поклонились. Младшие — тяжеловесные, неуклюже, старшие — суетливо, по многу раз кряду, и мерцающие на сквозном ветру свечи то бросали на них причудливые блики, то погружали их во тьму. Разъяренный, обманутый в своих ожиданиях, герцог заорал на мамилюка, срывающимся от бешенства голосом. «Спятил ты, что ли? Пускаешь ко мне ночью, да еще нынешней ночью, какой-то сброд!» Пинком отшвырнул его в угол. «Где курьер? Куда запропастился курьер?» — ревел он. «Мы вовсе не сброд», — не спеша, враждебно вымолвил один из мужчин. «Мы представители Лантага». Карл Александр ринулся на него, схватил грубияна за дюжие плечи и принялся трясти. «Напасть на меня собрались? Убить из-под тишка? Предатели! Убийцы!» Он так кричал и бушевал, что певица, голой поджидавшая его в соседней комнате, крестясь, забилась под одеяло. «А теперь вам крышка!» — ревел, не помня себя, герцог. «Заживо сгною вас, сволочи, смутьяны, изменники, псы!» Вместе с вашими погаными собратьями из Малого Совета в самые крепкие казематы запрячу вас. «Вы заблуждаетесь, господин герцог», — произнес тут вежливо, негромко один из стариков. «Вы глубоко заблуждаетесь», — повторил он, кланяясь много раз кряду. «С милостивейшего дозволения вашей светлости нынче ночью никто не будет арестован в Штутгарте. И войска баварские и вюрцбургские перейдут границу в очень небольшом количестве». Из тех же, что явились с паролем «Дерзаю», половина, с милостивого дозволения вашей светлости, наши евангелические братья. И хотя господин Редер находится тут, отряд городской конной гвардии и без командира пребывает в боевой готовности и отстоит город во что бы то ни стало. Сам Зюсс не мог бы деловитее, точнее и короче сообщить о полном и окончательном провале переворота, чем щуплый, тощий парламентарий, который весьма учтиво, с бесконечными расшаркиваниями и просьбами о милостивом дозволении, продолжал излагать подробности. Но заключить свою речь ему не удалось. Герцог выслушал только первые фразы. Потом с ним произошла страшная перемена. Рука, все еще державшая за плечо коренастого депутата с простонародным обличием, мало-помалу ослабела. Лицо налилось кровью и перекосилось. Из груди вырвался странный, мучительный звериный хрип, рот беспомощно ловил воздух. И вдруг, судорожно содрогнувшись, Карл Александр грузно рухнул на землю. Четверо бюргеров, увидев это зрелище, испугались, что вину возложат на них. Дворец полон врагов, мамилюк ввел их сюда без доклада, подозрительным таинственным образом, через какую-то заднюю дверь. И вот теперь, боясь, что их изобьют или даже чего доброго прикончат, они пустились бежать и были рады радёшеньки, когда отыскали свою карету, стоящую поодаль под дождем и ветром, и, дрожа от холода и волнения, благополучно тронулись в обратный путь. Между тем Карл Александр лежал на полу, с ним остались только Зюз и чернокожий. На мощной волосатой груди одежда была разорвана. Из соседней комнаты, испуганно сжавшись, прислушивалась голая девушка к его страшному звериному хрипу. С неимоверным усилием воли водил он по комнате стекленеющим взглядом, в котором был написан полный дикой, необузданной ярости вопрос. «Да, господин герцог», — ответил Зюз на этот немой вопрос. Еврей сам не знал, хотелось ли ему, чтобы герцог принял весть о предательском провале переворота именно так или как-нибудь иначе. Не задумывался он также, усталость ли от празднества или возбуждающее снадобье частично повинны в катастрофе, или он один своей волей привел к ней. Словно по наитию он так все подготовил, а потом, когда события развернулись, так ловко их направил, что лихорадочно возбужденный герцог вместо ожидаемого вестника радости натолкнулся на зловещих глашатаев беды. Он не сомневался, что поразит врага в самое сердце, навеки парализует и сокрушит его разум и волю. Физической гибели он хоть и не желал заранее, но и не возражал против нее. Напрягши все свои силы, усадил он грузное тело в кресло и обратился к чернокожему. «Ступай, приведи патера Каспара». Неохотно удалился атман, оставив еврея наедине с умирающим. Леденея слушала из соседней комнаты певица, как негромкий до предела напряженный, добела раскаленный внутренним жаром голос, обращался к затихшему герцогу. Слов разобрать она не могла. Ее ужасало звучавшее в этом страстном шепоте жестокое, насыщенное ненавистью, торжество. А говорил еврей вот что. «Герцог, грубый, бездарный герцог, глупый, тупоголовый Карл Александр. Как тебе, наверное, хочется заткнуть сейчас уши, а? Хочется уйти и не слушать меня. Хочется молиться, принимать от духовника елей утешения и отпущения грехов. Но этим я тебя не порадую. Нет, я не дам тебе умереть, пока ты не выслушаешь меня. Да, заводи глаза, надсаживай хрипом грудь. Все равно ты должен выслушать меня. Я говорю совсем тихо, я не повышаю голоса, но слух твой и твоя грубая бессовестная душа наполнены моими словами, и тебе придется сидеть смирно и не умирать, и слушать меня. Да, дитя умерло иначе. Ты мчался за ней с гиканьем и ревом, твое окаянное смердящее дыхание обдавало ее, но ей дано было улыбаться и парить, и тысячи благих ангелов протягивали ей навстречу руки». И ты стоял перед покойницей, как растерянное тупое животное. И раз я не плюнул тебе в лицо, ты решил, что все улажено и забыто. Слушай, Карл Александр, слушай, глупый, тупоголовый герцог. Я не вцепился тогда в твое похотливое лицо, я не был так прост, потому что я хотел сперва обработать тебя, сделать тебя похожим не только на человека, на государя. Что же ты не кидаешься на меня, не сопишь и не фыркаешь? Нет, ты лежишь смирно, жалкой уродливой тушей, достойное смеяния в собственных и в чужих глазах. Знаешь ли ты, злосчастный глупец, что твой великий замысел подняться, твои цезаристские грезы внушены мною? Конец второй дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.